У нас необычное служение, необычно имеется в виду, что не каждый раз так бывает, а только раз в полгода мы идем к такому, так скажем, порядку, чтобы воскресная школа участвовала в служении хотя бы раз в полгода. И в этом мы имеем благословение, когда дети наши с нами прославляют Господа и служат Ему. Мы будем читать с вами с 61-го псалма такие слова, 6 стиха и ниже. 61 Псалом, 6 стиха и ниже. «Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он – твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам – прибежище. Сыны человеческие – только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам Его». И псалмопевец Давид, я думаю, как никто другой мог сказать эти слова. Это человек, который пережил унижение, человек, который пережил высокий подъем, пережил богатство, большое богатство. Ни при ком другом так царе не расширялся Израиль, как при Давиде. Никакого другого царя, как Давида в Израиле, никто из окружающих царей так не боялся. Перед ним трепетали все народы. И он пережил, так скажем, и дожил до старости, и умудренный уже ведением от Господа, мудростью от Него, он мог сказать такие слова: «Не надейтесь на людей и не прилагайте сердце к богатству, а сила ваша и упование ваше должно быть в Господе». И мы вместе с Давидом скажем: «Господи, на Тебя наше упование, Ты наше прибежище, и Ты наша сила». Аминь. Будем молиться.
Трудился Петр с рыбаками ночью, но не было улова в этот раз. Уставшие и расстроенные очень чинили сети в ранний час.
А к морю подошел Иисус и начал у лодки говорить
рамочку. Послушал Петр, как-то все хорошо.
А люди все теснят со всех сторон.
Потом учитель в этой самой лодке сказал Петру: «Плыви на глубину и сети брось, такой призыв короткий, заброшу сеть по слову твоему».
И сделав так, он рыбы много-много, чуть сети свои не порвав, поймал, и прямо в лодке Петр пал перед Богом и сердце свое грешное отдал.
Господь сказал Петру: «Не бойся, веруй, отныне будет чуден твой улов. Откроешь ты к спасению людям двери, вот сеть, трудись, а я помочь готов».
И нам Бог дал евангельские сети, и мы с тобой у моря рыбаки. Мы Божью весть несем по всей планете, но часто наши сети так легки.
Не унывай, ведь знает Бог, где рыба, и знает Он, кого из нас послать, и знает Он, как каменные глыбы сердец людских любовью достигать.
А сети наши быть должны готовы, больной перед тобой, а ты молись. Вопрос к тебе, ответы в Божьем Слове. Насмешка над тобой, а ты смирись.
Забрасывай смеление, будет пусто. Лишь в славе ты увидишь свой лов. Вот сеть, трудись, а я готов помочь. Тебе готов помочь.
Путь в бессмертие лежит через смерть. Это выглядит парадоксально, покидая телесную клеть, мы прощаемся с жизнью вокзальной. Наша жизнь очень шумный вокзал. Много мы на земле суетимся. И мудрец, это видя, сказал: не усни, а спасайся, как птица. Путь в бессмертие лежит через смерть, через скорби путь в Божие царство, и болезни нас хлещут, как плеть, и от смерти, увы, нет лекарства. Нам положено всем умереть равноправно и демократично, потому надо каяться, ведь каждый встретится с Господом лично, каждый там за себя даст отчет, что для ближних и Бога он сделал. Сколько жить нам осталось еще? Скоро ль дух распрощается с телом? Да, всем нам предстоит умереть, но придя к своей смертной омеге, кто-то будет в гиене гореть, кто-то будет блаженствовать в небе. Бог всех любит, но Он справедлив, и живущих для собственной славы переправит Он в недра земли, где терзается дьявол лукавый. Отзвучит похоронная медь, отзвучат погребальные речи, путь в бессмертие лежит через смерть. За разлуками следуют встречи.
Быть первыми во всем, во всяком начинании, всяком деле, быть впереди, в строю, передовом, своей грудью ленту рвать у цели. Сам Бог вложил желание это в нас, полезное, хорошее стремление. Но чтоб огонь напрасно не погас, Он дал ему святое направление. Кто первым хочет быть передовым, стань всем слугой, отдай себя собрату. Стань скромным, необидчивым, простым, не жди возмездия, не служи за плату. Пускай никто не знает о тебе, пусть имя не в ионовом свечении, и сам ты не мечтаешь о себе, а просто выполняешь назначение. Ты верный раб, служитель у дверей, с возвышенным стремлением жить победно. Господь сказал в премудрости своей, что первым быть ты должен быть последним.
Давно в одном краю далеком, где ветер знойный над землей кружил, в покинутом селении одиноком, на склоне гор, почетный старец жил. Был очень мудр он, и зная это, и в холод, и в палящую жару, за помощью и за простым советом, из стран далеких люди шли к нему. Вопросов у людей всегда так много, кто только гостем здесь не побывал. Но старец, помолясь усердно Богу, на все вопросы притчи отвечал. И вот, когда закат земли касался, и ночь была готова день сменить, из дальних странствий путник возвращался. Спешил он с мудрецом поговорить. Не смог тот путник отыскать ответа на свой вопрос, куда бы ни ходил. А поутру, встав рано до рассвета, с надеждой мудрейшего спросил. «Скажи, отец, ну почему так быстро плохое может сердцем овладеть? Греховные привычки или мысли стараются поглубже кинуть сеть. Плохому мы нетрудно привыкаем, и злое укрепляется быстрее, чем доброе, посеянное нами. В неравной схватке зло добра сильней. И если зло в себе хотим исправить, греховное на чистое сменить, то ждать плода приходится годами, чтоб доброту в себе укоренить». Но почему, отец, так происходит? Должно добро быстрее всход давать. А в жизни получается напротив. Что ты на это можешь мне сказать? Подумал старец, помолился Богу, но притчу говорить свою не стал. Окинул взглядом пыльную дорогу, нагнулся и два семечка поднял. Одно из них с изъянами, гнилое, он в землю возле дома закопал. Другое же, хорошее такое, на солнце положил и так сказал. Гнилое семя — грех, добро — другое. Ты наблюдай, вот мой тебе совет. Природа лгать не будет, и ты вскоре на свой вопрос получишь сам ответ. Неделя пролетела в ожидании. Не находил себе тот путник сна. Едва дождался солнца, утром ранним пришел он посмотреть на семена. То семя, что на солнышке лежало, иссохло, выдул влагу ветерок. Гнилое же погибнуть не желало. И семечко проклюнулся росток.
Он с каждым днем корнями укреплялся, хоть и невзрачен был совсем на вид. Сорняк, все говорили, ухмылялся, поскольку знал, что многим навредит. Порою с нами тоже так бывает. Спешим всем рассказать про добрый плод. Его на обозрение выставляем, а слов красивых внутренность поет. Людские речи согревают душу, возводят на почетный пьедестал. И вновь хотят услышать наши уши доселе еще не слышанных похвал. Хорошее нас быстро угасает, отчасти и похвал мы польщены. Гордыня с хвастовством одолевает все доброе, чем были мы полны. Грехи же скрыть пытаемся поглубже, ничего о них не говорим. Стараемся мы Богу быть послушны, а об изъянах сердца мы молчим. Грехи молчание наше одобряют, их не тревожат, их не теребят, все глубже свои корни опускают, так укрепить позиции хотят. Друзья, давайте ж признаваться и Богу тайно доверять, и в покаянии в молитве свои изъяны открывать. И то, что много лет тебя терзает, не бой, излей пред Богом голову склоня. Отец о всех тревогах тайных знает, и где бы ни был ты, хранит тебя. А добрые дела храни в смирении, не выставляя их людям на показ. Имей в себе любовь, храни в терпении, и Бог, увидев тайное, воздаст.
Вещи нет обыкновений, незаметней из камней. Перед вами просто веник, верный спутник всех семей.
Не для славы, не для денег жить желаю вам, друзья. Пусть как этот новый веник будет каждая семья.
На столе стаканы, блюда, стены, место для картин. А в углу не виден людям, веник прячется один.
Нам, друзья, сегодня веник не задание хочет дать. Не всегда на видном месте, тут и трудится всегда.
Если веник будет чистым, в доме вашем будет грязь. В чистоте всегда стремитесь, достигайте ее грязь.
Если ссору даже много, веник вам дает урок. Дометайте до порогу, не метите за порог.
Слаб отдельно каждый прутик, целый веник не сломать. Вы семьей единой будьте, слаб отдела благодать.
Скромен, непригляден веник, от кому ему почет? В доме, где порядок ценит угол, он себе найдет.
Слушай, кто имеет ухо, веник подметает дом. Чистота Святого Духа, сердце занятым Христом.
Мою щедра, Бог надежд.
Есть радость в том, чтоб люди ненавидели, добро считали злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. И мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником, и как волна морей, как туча в небе одиноким странникам, и не иметь друзей. Как туча в небе одиноким странникам, и не иметь друзей. Блаженны вы, бездомные, томимые печалью земной. Блаженны вы, презренные, гонимые жестокою толпой. Блаженны вы, презренные, гонимые жестокою толпой. Прекрасна только жертва неизвестная, как тень хочу пройти. И сладостна, да будет ноша крестная здесь на земном пути. И сладостна, да будет ноша крестная здесь на земном пути. О, верь, твое сокровище нетленное не здесь, а в небесах. В твоих скорбях величие сокровенное, восторг в твоих глазах. В твоих скорбях величие сокровенное, восторг в твоих глазах. Умри, как жил, с любовью и надеждою, не слыша дальних бурь. И серафима в крылья белоснежные умчат тебя в лазурь. И серафима в крылья белоснежные умчат тебя в лазурь.
слава нашему Господу. Хор такой псалом пропел, да, друзья, что мы должны освящаться. И вы, друзья, знаете, хотите вы вообще освящаться или нет? Вы сюда пришли остаться? Хотите, да? И сегодня самое время, несмотря на то, что вроде бы самые маленькие для нас служат, вроде бы что они могут для нас такого высокодуховного сказать, но я вам скажу так, что через них как раз Бог и говорит самые глубокие вещи. И сегодня самое время нам освящаться, самое время углубляться, знаете, слушать их, и сердце как-то умиляется, да, перед ними, когда они говорят вроде такие простые вещи, простыми словами, но вот эти вот слова Божии, они в самое сердце попадают, потому что там сердце мягкое становится, сердце умиленное. И знаете, друзья, я бы хотел сегодня тоже продолжить тему и говорить, знаете, на две подтемы у меня в проповеди. Первая из них называется «Не получается», а вторая «Получилось». И знаете, начну, наверное, с того, что не получается. Так вышло, что в моей жизни сейчас такой период, когда есть одна вещь, которая у меня вот никак не получается. У меня сломалась машина, и никак не получается ее починить. Уже долгое время, уже полгода. И вот все пытаешься, ее пытаешься, и думаешь, ну почему вот так вот? Ну вот не получается, и все. Я думаю, у каждого в жизни был такой момент, когда что-то вот не получалось. Вроде бы до этого всегда все шло хорошо, вроде до этого всегда все получалось, а вот сегодня не получается. Я бы хотел разобрать немного и посмотреть, что же, возможно, происходит. И хотел зачитать место из Священного Писания, написано от Иоанна, 21 глава. И всего здесь два стиха. Это второе и третье. «Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеева, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем, и мы с тобою. Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего». Знаете, друзья, это были рыбаки. Они были, ну, так скажем, старовитые люди в этом отношении. Ни раз, ни два они это делали. У них было все для этого, и сети, и лодка. Но почему-то не получилось. Время они подобрали как раз самое подходящее для ловли. Но, понимаете, ни одной рыбки. И вот они мучаются там и думают, почему же так происходит. И знаете, я так разобрал, почему же у нас тоже порой не получается. Вот, вроде бы и мастеровитые, может быть, вроде бы и все как обычно, но сегодня вот не получилось. И знаете, я так выбрал 4 пункта, конечно, их больше, но хотел бы на них обратить внимание. Знаете, бывает у нас не получается, потому что у нас не хватает старания. И порой люди приходят где-то в труд или еще куда-то и говорят, ну вот, ничего не выходит. В церкви также бывает, там, либо в воскресной школе, либо еще где-то, ну вот ничего не выходит. Человек пришел, может быть, 1-2 раза, и руки опустил уже, говорит, ну, видимо, не мое. Знаете, в Божьем деле, в деле так не получится, да и в любом другом деле тоже я вам скажу. Если что-то делаешь, так скажем, как у нас говорят, да, спустя рукава, ну, редко, когда что-то получается хорошего. И это первый пункт, когда у нас может не получаться. Следующее, у нас нет желания к этому. Знаете, бывает, что есть какой-то труд или есть какое-то дело, которое нам нужно делать, и нас заставляют. Если желания нету, эффект будет совершенно не тот, если бы у нас было к этому желание и расположение. И мы порой так смотрим на какой-то труд, смотрим на какое-то обстоятельство в жизни, и мы видим, и у нас такое уже нежелание к этому, нерасположение к этому уже заранее, и мы входим в это, и у нас не получается. Ну, так скажем, мы себя уже настроили на неуспех. Мы уже перед этим расстроились, мы уже перед этим убрали все старания, также желания наши. Но знаете, если посмотреть вот на Петра, да, с остальными учениками, но, я думаю, старания они прикладывали, но у них не получилось. Желание у них было, потому что Петр говорит, пойдемте. Они говорят, пойдем. То есть у них было общее желание наловить рыбы, но опять не получилось. Знаете, иногда бывает в труде, нужно потерпеть, чтобы был какой-то результат. У нас никогда не бывает так, что результат приходит мгновенно. Если взять воскресную школу, это годы а может быть десятилетия труда, когда ты можешь увидеть какой-то росток в этом человеке. И знаете, я часто говорю, да, что когда-то и в меня вкладывали, вот Саша тут сидит, тоже вкладывали, но не всегда учителя наши видели эффект вот сразу же. Я думаю, практически никогда. Прошли года, и мы сегодня здесь, и знаете, я думаю, для них это большая отрада. Я тоже бы хотел, чтобы те ученики, которые в наших классах, они тоже остались здесь и были тружениками на деле Божьем. Дай Бог этого. И знаете, друзья, мы вот у Петра и учеников не в этом было дело. Они терпели всю ночь, они трудились прилежно, но опять же ничего не получилось. Потому что есть еще один пункт, который я бы хотел тоже озвучить. Это было не воля Бога. Знаете, мы порой так много прикладываем усилий в нашей жизни, так много стараемся и так много пытаемся вложить в то, чего нам совершенно не нужно, и в то, чего от нас Бог не хочет. Даже я так скажу, что может быть это дело благое, может быть это дело в церкви, может быть это даже какой-то труд в церкви. И мы вот настолько туда вот тянемся, но ничего не выходит. Ну, может быть, что-то выходит, но не так, как нам хотелось. И причина может заключаться в том, что это не воля Бога. Вот они пошли ловить рыбу, но знаете, для них была другая воля у Христа. Он их посылал не рыб ловить, хотя и говорил так, что вы будете ловить. Но он их посылал улавливать души людей, спасать их. И знаете, он не для того вкладывал в них эти годы, когда ходил с ними, свою любовь, вот эту вот истину. Не для того, чтобы они пошли и ловили рыбу. И знаете, сегодня Бог в наши сердца вкладывает свою истину, знаете, свою благодать, освящает нас не для того, чтобы мы занимались там какими-то своими делами. И знаете, порой складывается такое мнение, что как бы у меня так в жизни было, что вот, ну, вот есть семья, да, там своих проблем хватает, достаточно. То есть туда я буду прикладывать усилия, но знаете, Бог не только этого от нас хочет. Он хочет, чтобы мы трудились на его ниве, чтобы мы свидетельствовали на работе, чтобы мы прилагали усилия в какой-то сфере в определенной. Не просто так находились на этом месте. Бог не для этого в нас вкладывает десятилетиями кому-то, кому-то, может быть, годами. Не для того мы были в воскресной школе столько лет, чтобы, знаете, просто, может быть, сегодня прийти, посидеть, да, и уйти домой, и сказать, да, я дома тружусь со своей семьей. Нет, Бог хочет от нас большего, друзья. И знаете, я слышал такой один пример. Один человек тоже, он рассказывал мне, говорит, что, ну, как обычно у нас у отцов много всяких забот, да, в семьях, у мужей, что не всегда хватает времени на наших жен и детей. И вот он тоже там работал где-то, трудился, и у него все не было времени, а жена ему говорит, слушай, ну, надо приделать вот простое, там, для, держать для туалетной бумаги в туалет. Приделай, пожалуйста, там неделя прошла, там еще прошло, и как обычно случилось так, что вот он пришел, и его осенило, сегодня надо приделать наконец-то. Но не совсем вовремя, уже вечер, дети уже укладываются. Ну, как говорится, все у него созрело решение, может быть, жена где-то говорит, ну давай, может быть, там в другое время. Но нет, вот он начал приделывать его, и знаете, он так рассказывает, говорит, я, говорит, всю дверь в дырках и сверлил, он так не смог найти брусок. То есть дверь оказалась пустая, всю дверь испортил. Говорит, там около 50 дырок. Меня, говорит, уже начало трясти немного, потому что, говорит, ну как так, я вроде как в доме хозяин, мужчина, и не могу прикрутить там два болта. В итоге, короче, он промучился, но так ничего сделать и не смог. И пошли они спать. Утром они встали, помолились, он с первого раза все прикрутил. И знаете, друзья, часто у нас так и в жизни и происходит, что вроде бы одна и та же задача стоит перед нами. Но может быть вовремя, может быть не вовремя. Мы можем быть в воле Бога, а может быть не в воле Бога, и делать это своими силами. Но своими силами получается не очень, как мы часто это видим в нашей жизни. И вторая часть, когда у нас получилось. Знаете, есть такая история, мне вот эти две истории очень нравятся, про Петра с учениками, когда они ловили рыбу. И вторая, это написано Иоанна 6 глава, ну, тоже два стиха зачитаю, 8-9 стих. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Мы помним эту историю, да, когда нужно было людей накормить. И происходит такая не вполне обычная ситуация. Откуда-то появляется этот мальчик с этими хлебами и рыбками. Знаете, я так всегда рассуждал, думаю, откуда он там вообще взялся? Вот так вот взять, да, сидят тысячи людей, сидят ученики, Христос, и вот у них проблема, они что-то обсуждают, и тут какой-то мальчик появился. Что он там делал среди них? Может быть, он услышал их разговор и предложил. Знаете, дети бывают часто так делают, да, вроде как не в попад. Да у меня вот здесь две рыбки есть. Ну, и они как бы тоже посмотрели на это и говорят, ну, что эти две рыбки-то? Если бы у тебя было 200 рыбок хотя бы, а то две рыбки. И знаете, но мы все видим, что из этого произошло, да, что вот этот, вот это стремление мальчика, вот этот маленький вклад, ну, песчинка, скажем так, в море, потому что, ну, мы все понимаем, что этим нельзя было накормить там 5000 человек. Ну, никак нельзя было. Но он от всей души, от своего сердца, то, что имел, он отдал. А Бог восполнил остальное. Все насытились, и еще осталось столько, сколько до этого не было. Понимаете, друзья? И я также выделил пункты, когда у нас получается в труде, что к этому нужно делать, как это все происходит. Ну, в первую очередь, или как один из пунктов, это когда мы отдаем то, что у нас есть. Знаете, Бог не просит с нас сверхсил, никогда. Он просит то, что мы можем дать. Если мы это отдаем от всего сердца, и то, что мы есть, знаете, есть еще один пример, когда вдова отдала, да, все свое пропитание она вложила. И он сказал, она больше всех положила. Многие вложили сумму намного больше, но она оказалась меньше. Странно, да? В эквиваленте там цифр суммы больше, а для Бога она меньше. Потому что она отдала все, что имела. Вот все, что у нее было, она все туда вложила от всего сердца. Не чтобы кто-то посмотрел на это, не чтобы кто-то увидел, как она это делает. Нет. Она это отдала, потому что она этого желала. Это желало ее сердце. И когда мы делаем труд с таким сердцем, пусть у нас немного, пусть мы, может быть, не можем петь, или мы не можем там руками что-то делать, но у каждого из нас что-то есть, то, что мы можем отдать. Обязательно есть, друзья. То, что мы можем посвятить Богу. И когда мы это сделаем, мы увидим результат. Он превзойдет все наши ожидания. Если мы это делаем от всего сердца, то результат всегда будет. Следующее. Не смотреть на трудности. Знаете, этот мальчик, может быть, посмотрел на этих вот людей, на взрослых, на учеников, на Христа тут стоит, ну, как они его считали, пророк, возможно, мессия. И он смотрит на него, и у него было какое-то дерзновение с этими хлебами прийти к нему. Прийти к ученикам и сказать, вот у меня, ну, что-то есть. И знаете, бывает в нашей жизни много трудностей различных. И, как уже в предыдущем пункте говорилось, там где-то нужно и потерпеть, потому что труд моментально, плод он не зреет моментально. Такого не бывает. И где-то нужно приложить еще старания, преодолеть эти трудности. Но знаете, если мы это делаем для Господа, если мы это делаем от всего сердца, мы всегда увидим результат. Не сразу. Как я уже говорил, слава Богу, да, что вот мы здесь, многие из воскресной школы здесь, и учителя этот результат увидели. Кто-то пришел там из мира через какое-то время. И знаете, я понимаю этих людей, я понимаю, потому что я сам учитель воскресной школы, что это большая радость для них, потому что они вкладывались туда. Потому что они прилагали к этому усилия и сегодня увидели результат. Давайте дальше. Делать свое дело усердно. То есть, как уже говорилось, они все переплетаются, то есть делать от всего сердца. Отдавать то, что есть, но при этом делать усердно, не так, что мы отдали и забыли, да, то есть, ну, там, пожертвовали что-то или пожертвовали временем. Но чтобы мы это делали со всем усердием. Это говорится о желании, чтобы мы прилагали к этому все наше желание, все наше стремление. И тогда будет результат. И знаете, еще один пункт, чтобы быть в воле Бога, потому что я, как уже говорил до этого, что мы можем много прикладывать, у нас могут быть разные свои желания, но мы всегда должны ориентироваться не на свои желания, а на то, что хочет от нас Бог. Если мы совпадаем с волей Божией, то у нас плод будет всегда. Если мы не совпадаем, то плод может быть скуден. Как это увидеть? Ну, это нужно молиться, можно подойти к братьям, можно подойти помолиться с кем-то, да, что вознуждаться. Почему вот у меня сегодня не получается то или иное? Почему у меня, может быть, в жизни сегодня такой период, когда у меня, ну, все тяжело? И знаете, мое желание сегодня, вот когда нам дети так говорят, чтобы мы умолились как дети. Сам Христос, да, об этом говорит. Вот этот мальчик, он пришел, он ничего такого великого не сделал. Он принес то, что у него было. Но эффект был очень большим, потому что он был в простоте. Я бы хотел, чтобы в нашей церкви, чтобы среди нас были также простые отношения. Знаете, когда ко мне дети приходят и говорят: «Папа, дай пить, я пить хочу». Они не говорят: «Папа, там стаканчик может быть чистый или нет, а чайник скипятился или не скипятился». Нет, они говорят напрямую: «Папа, я хочу пить». Порой в нашей взрослой жизни этого очень сильно не хватает, когда мы начинаем что-то. Ну, например, нечаянно кто-то тебе толкнул, да? А ты в себе думаешь: вот какой нехороший брат так со мной поступил, толкнул меня. А можно было бы сразу спросить: брат, ну что случилось? А он бы, может, ну, ответил тебе: я там споткнулся, извини, или еще что-то, может быть, даже не заметил. Ну, или сказал грубое слово, или еще какое-то много вот этих мелочей, которые в нашей жизни, они дают нехорошие плоды. Когда мы не можем в простоте что-то сделать, когда не можем подойти просто и поговорить, когда мы не можем просто ответить на какой-то вопрос, и мы пытаемся как-то вроде схитрить, сюлить. И это дает отрицательный эффект. И знаете, ну я бы хотел пример вот к этому, что когда получается, что когда что-то небольшое мы, может быть, делаем, но имеем большое благословение. Такой пример привести. Был в моей жизни, я был в Казахстане, и мне надо было уезжать с Усть-Каменогорска на автобусе. И я приехал, и там огромная очередь. И вот автобус уже по расписанию уходит, огромная очередь. Я стою в очереди. И у меня такое, ну, переживание, потому что он раз в сутки ходит, и как бы, ну, ночевать в чужой стране, в чужом городе не очень-то приятно. Я так стою, молюсь и вслух говорю: как так-то, такая очередь, наверное, не успею на автобус. У меня такая фраза вырвалась, и впереди стоит бабушка, и она такая поворачивается ко мне, говорит: ты опаздываешь, говорит, ну, не успеваешь, ну, давай тебе очередь уступлю. Мы с ней поменялись в очереди местами, впереди еще человек 25, и я думаю: ну да, это мне очень сильно поможет, чтобы мне эта бабушка уступила. Я стою дальше, подхожу уже через какое-то время к кассе, мне дают билет, говорят, что, ну, автобус задерживается, попозже он уедет, поэтому я не опоздал, дают мне билет, и этот билет оказывается последним. Знаете, друзья, ну как бы та бабушка тоже на тот автобус должна была сесть, но она была, так скажем, местная, она смирилась, говорит: ну, понятно, что тебе даже переночевать здесь негде. И получилось, что незначительный поступок, в моих глазах он тогда был незначительным. Думаю, ну что там, то есть такая очередь, и там одно это место. Но он дал свой эффект. Я не остался там, да, на сутки. Я там не опоздал, куда ехал. И вот порой такие поступки не хватает в нашей жизни. Когда мы можем подойти к брату или к сестре, просто видишь, что с ним что-то не так, что-то его гнетет. Мне брат один рассказывал такой случай, что тоже у него на сердце вот было такое, ну, у него друг был, и он видит, что у него, ну, что-то тяжеловато ему. И он подошел к нему, подержал, говорит, ну, простыми словами, говорит: я, говорит, даже не помню, что говорил. Ну, сказал вроде как, ну, там, давай, Бог тебя благословит, ты там не отчаивайся. Ну, обычные добрые слова сказал ему. Впоследствии этот брат, уже второй друг его, рассказывал, что в тот момент у него были такие сомнения, что он уже хотел уйти из церкви. И говорит, что вот эти вот слова его очень сильно поддержали. И нам порой вот этой простоты не хватает, когда мы можем подойти, просто поддержать. Знаете, подойти, поинтересоваться: брат, сестра, как у тебя дела? Или, может быть, домой иногда зайти, просто попить чаю, выбрать время. Знаете, сегодня такой век, когда никогда времени не хватает. Но на это должно хватать времени. Чтобы поинтересоваться, чтобы заглянуть в сердце, где-то поддержать. Может быть, ну, самому тяжеловато, но поддержать своего ближнего. Я бы хотел молиться за то, чтобы вот сегодня вот хор пропел, да, что освящение, обновление церкви, чтобы у нас тоже это произошло в сердце, чтобы мы были как дети, чтобы мы не стремились к высотам каким-то, вот сегодня это принято, какие-то высоты, какой-то успех. Но я сегодня предлагаю, и Бог это тоже нам предлагает, чтобы мы стремились не к этому, а стремились вот быть как дети, простые. Когда у них есть, они дают. Когда нету, они говорят откровенно, что нету. они тебя поддерживают, могут обнять, знаете, когда приходишь с работы, и к тебе уставший весь, и, может быть, что-то не получилось там, и какие-то переживания, и подбегают к тебе, твои дети обнимают тебя, все как рукой снимают. Это простота, это любовь. Вот того, что порой нам не хватает. Давайте будем молиться, чтобы Бог дал нам эту простоту, как у детей.
Тот способен не на дело,
только на слова. Тот подобен огороду, где одна трава. Пользы нет от слов звучащих, от красивых фраз. Только слово вместе сделал радостно для нас.
Посетить больную труд немалый. Много их есть, страдающих больных. Кто на пути земном устая, надо нам заботиться о них.
На ниве Божьей без конца полно различного труда. Взгляни внимательно, узри, каким талантом одарил тебя владыка и творец, премудрый Бог, знаток сердец. Один умеет звонко петь, другой внимательно смотреть, направить путь, как капитан, взяв твердый курс на Ханаан. А третий может без конца хвалить небесного Отца. Четвертый силен помогать больным и слабым путь совершать. Пятый знает без сомнения, куда ведут нити течения. Шестой сумеет указать погибшим душам на Христа.
Спроси, узнай, определи, какой талант тебя вложил, чем свыше Бог вознаградил. И не ленись, свершая путь, не думай даже отдохнуть или неожиданно свернуть. За все он спросит, твердо знай, трудись, работай, не зевай, ворон в окошке не считай. На небе клад приобретай, с любовью дело совершай, стремись в небесный дивный рай.
Однажды, странствуя среди долины дикой, внезапно был объят я скорбью великой и тяжким бременем подавленный согбен, как тот, кто на судьбе в убийстве увлечен. Потупя голову, в тоске ломая руки, я в воплях изливал души пронзенные муки и горько повторял, метаясь, как больной, что делать буду я, что станется со мной. И так я, сетуя, в свой дом пришел обратно. Уныние мое всем было непонятно. При детях и жене сначала я был тих, и мысли мрачные хотел таить от них. Но скорбь час от часу меня стесняла боли, и сердце, наконец, раскрыл я поневоле. О горе, горе нам! Вы дети, ты жена! Ведайте, моя душа полна тоской и ужасом, мучительное бремя тихчит меня. Идет уж близко, близко время, наш город пламени и ветром обречен. Он в угли и золу вдруг будет обращен. Им погибнем всех, не успеем вскоре обрести убежище. А где, о горе, горе? Мои домашние в смущение пришли, и здравый ум во мне расстроенным почли. Но думали, что ночи сна покой целебный охладят во мне болезни жар враждебный. Я лег, но всю ночь все плакал и вздыхал, и ни на миг очей тяжелых не смыкал. Поутру я один сидел, оставил ложе, они пришли ко мне, на их вопрос я тоже, что прежде говорил. Тут ближние мои, не доверяя мне, за должное почли прибегнуть к строгости. Они с ожесточением меня на правый путь и бранью и презрением старались обратить. Но я не внемля им, все плакал и вздыхал, унынием тесним. И, наконец, они от крика утомились, и от меня, махнув рукой, отступились, как от безумного, чья речи дикий, плач докучный, кому суровый нужен врач. Я вновь пошел унынием изнывая, и взоры вокруг себя со страхом обращая, как узник из тюрьмы, замышливший побег, или путник до дождя спешащий на ночлег. Духовный труженик, влача свою веригу, встретил юношу, читающего книгу. Он тихо поднял взор и вопросил меня, о чем, бродя один, так горько плачу я. И я в ответ ему: познай мой жребий злобный, я осужден на смерть и позван суд загробный. И вот о чем крушусь, к суду я не готов, и смерть меня страшит. Коль жребий твой таков, он возразил, и ты так жалок в самом деле, чего ж ты ждешь, зачем не убежишь от цели? И я: куда ж бежать, какой мне выбрать путь? Тогда: не видишь ли, скажи чего-нибудь, сказал мне юноша, толю косуя перстом. Я оком стал глядеть болезненно отверстом, как от бельма врачом избавленный слепец. Я вижу некий свет, — сказал я наконец. «Иди же», — он продолжал, — «держись всего ты света, будет он тебе единственная мета, пока ты тесных врат спасения не достиг. Ступай!» И я бежать пустился в тот же миг. Побег мой произвел семье моей тревогу, и дети, и жена кричали мне с порогу, чтоб воротился я скорее. Крики их на площадь привлекли приятелей моих. Один бронил меня, другой моей супруге советы подавал, иной жалел о друге. Кто поносил меня, то насмех подымал, кто силы воротить соседям предлагал. Иные уж за мной гнались, но я тем более спешил перебежать городовое поле, дабы скорее узреть, оставить те места, спасти неверный путь и тесные врата.
Он издали смоковницу увидел, она такой имела пышный вид. Ее листвой играл веселый ветер, казалось, что листва плоды таит. Но ближе подойдя, он поднял ветку и не нашел ни одного плода, и, обратясь к ней, как к человеку, сказал:
«Бесплодный будешь навсегда, пускай никто отныне не вкушает твоих плодов».
Раздался приговор, и притчу эту люди повторяют, и смысл ее рождает часто спор. И многим кажется несправедливым поступок Господа с смоковницей пустой, беспечно росшей тихо и счастливо, довольную своей густой листвой. Я верю в благость Господа Иисуса, Его любовь и сердце доброту, и объяснить те притчи не берусь, но чувствую Господню правоту.
Как много среди нас подобных этой смоковнице евангельской пустой. На первый взгляд, по видимым приметам, мы будто обладаем полнотой. Как много листьев, пышных и зеленых, и ветви, и такой здоровый вид. Вблизи, вплотную, странник утомленный, нам тот же приговор провозгласит. Какой обманчивой бывает внешность, активность, часто только суета. Бесплодность нашу обнаружит вечность, там явной станет наша нагота. Иной на вид, как будто незаметен, о нем друзья почти не говорят, а он давно у Бога на примете, плодами драгоценными богат.
Господь не смотрит издали, как люди. Он прямо в сердце, в глубину глядит, и горе тем, на ком плода не будет, но хуже тем, кто только делал вид.
«Приветствую тебя, дитя, как поживаешь? Хотелось бы поговорить с тобой, но временем совсем ты не располагаешь, поэтому пишу тебе домой. Я и вчера был у твоей постели и ждал, когда расстанешься со сном, чтоб сил придать уверенности в деле и одарить счастливым новым днем. Но ты лицо к стене отворотился, чтоб сон продлить на несколько минут, а я стоял и ждал, не торопился, так люди на земле не ждут. Потом и вовсе времени не стало. Ты мылся, одевался и ушел, но беглый взгляд твой в зеркале усталый сказал мне, что не все так хорошо. На миг твой взгляд упал на мое слово. Я думал, ты поговоришь со мной. Я был готов утешить тебя снова, но нет, ты так увлекся суетой. И днем, мой друг, я вновь и вновь пытался вступить с тобой в полезный разговор. Я ждал, я ни на миг не отлучался, но не меня искал твой слабый взор. А помнишь завтра вкусненькую пищу? Все это было от меня. Кого люблю, те кушанье не ищут, те все сидят у моего огня. Потом обед и вздох тяжелый снова. А я стоял так рядом за спиной, я ждал, что ты промолвишь слово, что наконец заговоришь со мной. Что ты о чем-нибудь меня попросишь, чтоб я помог в решении проблем. Но мысль какая-то тебя уносит, и ты ко мне все так же глух и нем. И когда весть пришла к тебе плохая, и слезы побежали в два ручья, я так хотел их вытереть, мечтая, что наконец-то пригодился я. Не отвлекал тебя от мрачных мыслей, я солнышко лучами согревал, я сделал так, чтоб радуги повисли, как разноцветный горный перевал. Я ветерок послал тебе навстречу, и дождь пролил обильной стороной. Все птицы пели песни целый вечер, но все же ты не говорил со мной. И даже вечером, придя с работы,
ты не был почему-то друг со мной. И в спешке, приняв ужин без заботы, вдруг канул с телевизор с головой. Программа увлекла тебя надолго, она важна, как видно для тебя. Она важнее разговора с Богом. Зачем ты игнорируешь меня? Иль уйма дел, что ты хотел закончить, настолько ли важна сейчас, что переделать их не хватит ночи, а ты уже не размыкаешь глаз. Ты выбился из сил, я понимаю. Изнемогая, бросился в постель, меня, увы, совсем не замечая, а я так много выслушать хотел. Мысль обо мне мелькнула на мгновение, но было это сквозь пространство сна. И к моему большому сожалению, он сразу одолел тебя до дна. За целый день не проронил ни слова, за что ты так не любишь ты меня? Но завтра я опять приду, чтоб снова благословить тебя в начале дня. Не для того я написал все это, чтоб упрекнуть тебя, доставить боль, но чтоб помочь и делом, и советом, чтоб проявить к тебе свою любовь. Общение нам обоим нужно и полезно. Я рядом буду, я тебя дождусь. Вдвоем, поверь, нам будет интересно. С любовью, твой Спаситель Иисус.
Кажется, завтра мы будем прилежнее и лучше, полезнее, добрей. Сегодня мы грубы, а завтра мы нежны, и завтра мы будем мудрей. Мы завтра поедем в далекие страны, народам о Боге вещать. И завтра начнем перевязывать раны, в больницах больных навещать. Так планов на завтра, что скрыто в тумане, за годом проносится год. А что, если завтра возьмет и обманет, и завтра совсем не придет? Так планов на завтра, что скрыто в тумане, за годом проносится год. А что, если завтра возьмет и обманет, ты завтра совсем не придет? Завтра проведем старого друга, и завтра напишем родным, и завтра окажем кому-то услугу, не только своим, но чужим. Мы завтра друг друга простим без упреков, мы завтра друг друга поймем. Поставим плохие привычки, пороки, погибших к Христу призовем. Так планов на завтра, что скрыто в тумане, за годом проносится год. А что, если завтра возьмет и обманет, и завтра совсем не придет? Так планов на завтра, что скрыто в тумане, за годом проносится год. А что, если завтра возьмет и обманет, и завтра совсем не придет? Завтра покаемся в жизни бесплодной, в последнем предсмертном бреду. Оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую беду. Мы завтра поймем, что такое спасение, и завтра пойдем за Христом. Мы завтра преклоним пред Богом колени, не ныне, а завтра потом. Дорвана про завтра, что скрыто в тумане, за годом проносится год. А что, если завтра возьмет и обманет, и завтра совсем не придет? Дорвана про завтра, что скрыто в тумане, за годом проносится год. А что, если завтра возьмет и обманет, завтра совсем не придет?
Никогда приносят тучи холод зимних вьюг. У тебя есть самый лучший, лучший в мире друг. Он обнимет и утешит, слезы оботрет. Потечет из сердца нежность, и печаль уйдет. Тихо скажет сердцу: ты мое дитя, я люблю тебя, я люблю тебя. Долгожданный мой и милый, скажет Иисус, я на небе, что есть силы, за тебя молюсь, я в тебя так верю, жду домой и зову любя. На руках его увидишь раны от гвоздей. Кто был распят и унижен за грехи людей, заклан был, как агнец Божий, в тот ужасный час. В день пасхальный, день погожий, умирал за нас, совершил спасение за грехи людей и сошел во тьму, и сошел во тьму. Но отныне смерть не сила вечность изменить. Он воскрес, встал из могилы, чтоб навеки жить. Он спаситель мира, он достоин славы. Поклонись ему, поклонись ему. Но отныне смерть не в силах вечность изменить. Он воскрес, встал из могилы, чтоб навеки жить. Он спаситель мира, он достоин славы, поклонись ему. В дни, когда приносят тучи холод зимних вьюг, у тебя есть самый лучший, лучший в мире друг. Он обнимет и утешит, слезы оботрет. Потечет из сердца нежность, и печаль уйдет. Тихо скажет сердцу: ты мое дитя, я люблю тебя, я люблю тебя. Долгожданный мой и милый, скажет Иисус, я на небе, что есть силы, за тебя молюсь, я в тебя так верю, жду домой и зову любя.
Пусть не обманет меня тишина. В небо ночное смотрю с надеждой. Пусть голубая твоя звезда скажет мне весть, исцелит мое сердце. Пусть голубая твоя звезда скажет мне весть, исцелит мое сердце. Память вернет путь прошедший и болью прежних ошибок заплачет душа. Чистый листок мне начать невозможно. То, что прошло, не вернешь никогда. Чистый листок мне начать невозможно. То, что прошло, не вернешь никогда. чистый листок. Мне начать невозможно то, что прошло. Не вернешь никогда. Звезды холодные молча мерцали. Есть свое дело у каждой звезды. Им непонятны наши печали, им непонятны терзанья души. Им непонятны наши печали, им непонятны терзанья души. Вдруг разошлись, расступились звезды. В свете прекрасном святые глаза. Дети мои, для меня все возможно. Боль пусть уйдет, я прощаю тебя. Дети мои, для меня все возможно. Боль пусть уйдет, я прощаю тебя. Дети мои, для меня все возможно. Боль пусть уйдет, я прощаю тебя. Кровью святою омыт путь мой прежний. Светлой надеждой по жизни пойду. Чистый листок для Иисуса возможно. Он мне поможет, и я напишу. Чистый листок для Иисуса возможно. Он мне поможет, и я напишу. Чистый листок для Иисуса возможно. Он мне поможет, и я напишу. Он мне поможет, и я напишу.
Кажется, крест не посильный, и спит. Скажем слава нашему Господу. Вот и уже служение очередное подошло к концу. Время неумолимо бежит вперед, так часто говорят, и об этом сегодня тоже говорили. И уже в заключение я хотел бы немножко рассказать о себе. Я думаю, что вы лучше многих других, кто в этом мире, меня знаете. Потому что с юных лет я находился на всем месте. С юных лет, вначале с бабушкой, потом с дядей я ходил в эту церковь. Давид говорил, что его межи прошли по прекрасным местам, я тоже могу так сказать. И вот я вспоминаю, на протяжении всей недели, когда готовились к этому служению, мы заранее знали, какая будет тема, мы ее объявляли, объявляли ее детям, учителям, чтобы готовились к служению. И я вспоминал, что же связанного с трудом в моей жизни происходило в этой церкви. Я так, наверное, одно из самых первых воспоминаний, этот маленький домик, который находился вот за нашими спинами, и напротив него находился дровяник такой большой. Я помню, будучи маленьким-маленьким, когда меня дядя брал с собой в субботний день на служение, ну, на трудовое служение, и мы складывали там дрова. Я был очень маленьким, возможно, еще тогда не умел писать, но дрова я складывал, раз меня брали, и складывал, наверное, неплохо. И тогда меня наверняка не спрашивали, хочешь ты пойти, не хочешь, и я, повинуясь наставникам, дяде, мы приходили сюда, трудились. Затем я рос, и тот домик маленький, в котором проходила воскресная школа, его уже не стало. Начали строить другой дом. Кирпичный этаж первым был выложен, потом выкладывали сверху деревянный. Я тоже прекрасно помню, как один из углов, меня тоже с собой взяли, и один из углов братья складывали большие бревна. На тот момент они были очень большие для меня. И мне поручили одно простое занятие. Нужно было кору, которая есть на этих деревьях, ее нужно было просто срезать. Этим я занимался, я был уже немножко постарше, уже ходил в школу. Я прекрасно помню, как меня, взявши с собой, доверили такое ответственное дело, как строить дом молитвы. Я с огромным терпением трудился. Труд довольно-таки кропотливый, малозаметный, но ответственный. Потом я приходил еще и еще, и нужно было и паклю, нужно было в эти щели заталкивать. Я прекрасно помню эти стены, рядом с которыми я проводил целый день, когда туда с усердием все это заталкивал, давали мне ножик, я это все делал. Прошло еще определенное время, я прекрасно помню класс, в который я пришел, также с дядей или с бабушкой, я точно не вспомню, мне дали в руки валик и сказали, вот эту стену нужно всю олифой покрасить. Я прекрасно помню то время, когда я стоял перед этой стеной, это уже была другая, и красил ее валиком. Казалось бы, ну что я такого я вложил? Сейчас этой стены уже на втором этаже нету. Ее убрали, сделали два класса. Два класса было, сделали один класс. И я вспоминаю, что на протяжении всего этого времени что-то приходилось делать. Я не буду все перечислять, но вот те моменты, которые связаны именно с воскресной школой. Что какой-то маленький труд, и я был маленьким, но этот труд я совершал. И вот, обращаясь к Священному Писанию, во второй книге Царств Давиду Господь говорит в 7 главе с 1 стиха. «Тогда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его. Тогда сказал царь пророку Нафану, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». Мы видим прекрасно, что у Давида все было хорошо. Уже и с врагами вроде бы разобрались. И тут он обращает внимание, что когда жизнь наладилась, необходимо сделать что-то для Господа. И он обращает внимание на ковчег Завета, который находился в шатре, когда все остальные жили уже в домах, и Давид говорит, у меня дом хороший, из кедра построенный. И они начинают строить храм, но Господь говорит, что ты не построишь, построит твой сын. Можно было отчаяться и сказать, ну, Господи, я столько для тебя сделал. Но он не опускает руки, и для дальнейшего служения во славу Господню он собирает все необходимое и отдает своему сыну. И мы с вами уже в следующей книге, в третьей книге царств, читаем с 5 главы. «И послал Хирам царь Тирский слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали на царя, на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать, ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа, Бога своего, по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь, Бог мой, даровал мне покой отовсюду, нет противника и нет более препон. И тогда я намерен поставить дом имени Господа, Бога своему. Так сказал Господь Богу моему Давиду, говоря, сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени твоему». Мы видим здесь, что следующий царь после Давида, его сын Соломон, построил этот дом, и в дальнейшем это все будет описано в этой книге, в последующих главах. Два человека, каждый в меру своих сил что-то прикладывал для строительства дома. И я тоже так вспоминаю, что я же что-то прикладывал, что-то же строил, но мы с вами читаем уже в Новом Завете, записаны уже совсем другие слова. Это первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Оказывается, что все эти года для того, чтобы остаться на этом месте и перед вами стоять проповедовать, я, оказывается, не только воскресную школу помогал строить, я не только дрова складывал, оказывается, я строил свой храм. И в этом труде, который, казалось бы, непочетный, который, казалось бы, вот как читали стихотворение, если веник он чистый, значит, в доме грязно. Если я, помнится, этой олифой очень сильно надышался, не очень комфортно мне было, я думал, зачем я это делал? Но я прекрасно сейчас, стоя на этом месте, понимаю, что тогда я начинал строить свой храм, который Господь хочет, чтобы я созидал. Возможно, это не... Возможно, плюс в том, что была построена воскресная школа, и много братьев потрудились, но очень много людей потрудились над моим сердцем. Очень много учителей в воскресной школе, я прекрасно вас помню, очень много отдали своего, чтобы построить мой храм, который находится внутри. Очень много сил отдали родители, отдал дядя, отдала бабушка для того, чтобы храм строился в моем сердце. Очень много трудов, которые есть в церкви, и в которых мне довелось участвовать и в благовестии, и в поездках. И все те, кто находились там из старших, они строили мой храм. Не всегда это приятно, не всегда приятно находиться в классе и дышать противными запахами. Не всегда приятно конопатить щели, но необходимо это делать. И так постепенно, из года в год я стою на всем месте, и Господь созидает что-то в моей жизни. Господь что-то создает и делает это в свою славу. Теперь и сейчас прошло очень много времени, сейчас и у меня есть наставники, сейчас есть те, для кого мы тратим свое время, для тех, кому мы стараемся организовывать какие-то поездки, что-то в них вкладывать, проводим в воскресной школе уроки, очень многое приходится делать. Все это во славу Божию. Я думаю, что каждый из вас, трудясь в нашей церкви, трудясь в каком-либо труде, строит не только церковь нашу, строит не только то, что мы с вами видим, и то место, где мы собираемся. Многие из вас в труде, в кропотливом, может быть, в трудном, с великим терпением строят и свой храм, который хочет созидать Господь. И пусть Господь благословит каждого из нас, благословит каждого труженика, каждого ребенка, который выходил сегодня, славил имя Господа. Пусть Господь благословит. Будем молиться. Аминь.